Добрый вечер, господа. Не станем скрывать от вас нашей кухни этот севооборот в живом эфире, но не в субботу. Мы с Леонидом Владимировичем сидим в четверг в обычное время, поскольку в пятницу утром я собираюсь улетать в Москву по всяким делам. Танечки тоже нет, она летит из каких-то дальних стран и прилетит сегодня только вечером. Мы сидим за столом с кучей писем, и, наконец, дошло дело до вашего творчества письменного, а также и музыкального. У нас сегодня будет еще один музыкант, приславший мне демо какие-то записи. С письмами теперь, Леонид Владимирович, отчасти легче, потому что часть из них приходит по электронной почте, можно распечатать, и не напрягая глаз на какие-то изгибы каллиграфии, читать совершенно спокойно. Но, у
но
вас,
вы как да. видите, Сева, передо мной лежит нечто совсем другое. Передо мной лежит толстая папка писем, написанных в подавляющем большинстве от руки, а иногда на машинке, в докомпьютерную эру. Вот у меня будет сегодня такая маленькая
программа.
Ну,
давайте с вас и начнем.
Старые письма. Давайте. Знаете, старые письма, которые находят в дальнем углу нижней полки оставшегося от прародителей комода, и перевязаны они обязательно веревочкой или ленточкой с бантиком. Вот, и оказалось, что эти письма, не дошедшие в свое время до эфира, по причинам, так сказать, техническим, времени не хватило, они, оказывается, достаточно интересны. Вот, пишет нам Александр Сергеевич Бровкин, инвалид на коляске, так и написано, из Москвы, 3-й Крутицкий, дом 13, квартира 130. Он написал вот что. В севообороте вы упомянули безграмотную рекламу «Оттянись со вкусом». А действительно, я говорил, я был в Москве и увидел такую рекламу, бутылочка, и написано «Оттянись со вкусом». Поясняю. Это наше родное российское телевидение так рекламирует Фанту. Шипучий безалкогольный напиток. Рекомендатели забыли, что оттягиваются только любители наркотиков. Блестяще. Совершенно правильно. А вот второе письмо. Следующее, вернее, письмо совершенно иное. Его прислал из города Михайловск, Ставропольского края, с улицы Некрасова, 16, корреспондент наш по имени Борис Иванович Самсоненко. По профессии он горный инженер-геолог, специализация поиск и разведка. Вот что он пишет. Как известно, на дне сибирских и канадских морей, полярных морей, лежит лед. Это остатки ледников антропогенового ледникового периода, который закончился 10 тысяч лет назад, когда последние ледники сошли с материков. Во время ледникового периода сибирские и канадские полярные моря были полностью заполнены льдом до самого дна, и, кроме того, толща льда возвышалась над современным уровнем океана на 2-3 тысячи метров, то есть фактически никаких морей не было. После освобождения материков от ледяного покрова часть льда ниже уровня океана осталась на дне полярных морей. И в настоящее время этот лед является дном полярных морей. За последние 10 тысяч лет на поверхности льда образовались донные морские осадки в виде слоя ила и песка. Почему этот лед не всплывает? По-видимому, возможны две основные причины. Первая. Уровень воды в океане в настоящее время еще недостаточно высок для того, чтобы произошло водоизмещение льда, и он смог бы всплыть. Но, учитывая трансгрессию океана, то есть наступление океана на сушу, водоизмещение льда может произойти в любой момент. Второе. Лед приморожен ко дну моря вечной мерзлотой, глубина распространения которой достаточно для этого. В настоящее время вечная мерзлота интенсивно тает, главным образом снизу, за счет геотермального градиента, то есть за счет внутренней теплоты Земли. Вечная мерзлота не является результатом суровости сибирского климата. Это реликтовый остаток антрогенового ледникового периода на Земле. Таким образом, в том и в другом случае в любой момент может произойти внезапное всплытие антрогеновых реликтовых ледников в полярных морях Сибири и Канады. Что произойдет, если ледник внезапно всплывет? Если количество льда сравнит небольшое, то, учитывая малую заселенность северных берегов Сибири и Канады, произойдет катастрофа местного масштаба, и количество человеческих жертв и разрушений будет сравнительно небольшим. Если льда будет достаточно много, то его внезапное всплытие может привести к катастрофе глобального масштаба. И я, когда это читал, вот теперь читал, когда уже я давно забыл первое чтение, я вдруг вспомнил, Господи Боже мой, цунами в Индонезии. А вот, оказывается, не только может быть цунами, не только в Индонезии. Внезапное появление большой массы льда на поверхности появляет на термодинамику значительной площади северного полушария, что будет сопровождаться круглогодичными туманами, по крайней мере, в течение 100 лет. Сколько бы раз ни окунался ледник в воду при всплытии, все равно его поверхность будет черной от ила. Во время полярного дня резко изменится альбего региона, световая часть. В высоких широтах появится огромное черное пятно. Начнется приземная инверсия температуры воздуха. На севере жарко над черным пятном, а на юге холодно в тумане. Приземная инверсия температуры воздуха образует струйно-турбулентные потоки воздуха и формирует экстремально мощные тайфуны и торнадо. Названные высшие явления природы – это лишь некоторые из возможных астрономических аномалий. В 1811 году полярный исследователь Санников к северу от Новосибирских островов обнаружил неизвестный остров, который был назван землей Санникова. В 1886 и 93 годах путешественник Толь дважды видел землю Санникова на том же месте. Однако позже, в первой половине 20 века, несмотря на усиленные поиски, земля Санникова не была найдена. На основании вышеизложенного можно предположить, что земля Санникова – это всплывший кусок антропогенового ледника, поверхность которого была покрыта илом и песком. При наблюдении издали черные пятна ила на фоне Белого моря производят впечатление гор и долин, которые возвышались на 150-250 метров над уровнем морского льда. Полярные исследователи Санников и Толь, конечно, знали, что айсберги в Арктике не бывают выше 70 метров, и поэтому они были уверены в том, что обнаружили остров. В связи с тем, что ледник, лежащий на дне моря, имеет разную толщину, при всплытии он опрокинулся и снова встал более тяжелым краем на дно моря. В таком положении всплывший ледник наблюдали Санников и Толь в 1811 и 1893 годах. То есть ледник простоял на дне моря как минимум 82 года. За это время ледник подвергался многочисленным факторам разрушения. В конце концов, ледник потерял часть своей массы, всплыл окончательно, опрокинулся еще раз и был унесен дрейфующими льдами в ледовитый океан, не оставив после себя даже пятна ила. Именно поэтому многочисленные поиски экспедиции не смогли обнаружить земли Санникова. Да. А каково?
Вот это поворот темы.
Да, так это не поворот, это работа ученого человека. И вот сейчас, после этих вот цунами страшных, можно подумать, что нечто похожее произойдет в какое-то время и в Сибири, и в Канаде. Спасибо, запоздалое спасибо, Борис Иванович.
Мне пришло письмо, давайте по очереди. Из России, город Соликамск, ВК-240/1-2. То есть явно это какое-то заведение такое казенное. Сергей Александрович Дейнеко пишет. Ну, я тут кое-какие опущу его параграфы. Я сказать хочу, пишет он, что вот уже почти 10 лет, почти потому что 7 марта был это не совсем приятный юбилей, я нахожусь под стражей в местах заключения, пожалуй, самых жестких для России условиях содержания осужденных. Реалии этих условий таковы, что в соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством, мы, в том числе и я, первые 10 лет находимся, плюс ко всему прочему, еще и в строгих условиях. Тут уж, впрочем, следует понимать то, что в марте 1997 года мне был поставлен приговор и назначено наказание в виде исключительной меры – смертная казнь, расстрел. Аж самому страшно опять стало. Но в 1999-м наш добрый, единственный, неповторимый и многоуважаемый Борис Николаевич Ельцин в целях гуманизма проявил снисхождение и буквально несколькими указами за 3 месяца помиловал почти 730 смертников. Там где-то был и я. Здесь можно продолжать и продолжать, так как за 6 лет, как вы понимаете, произошло довольно много самых разнообразных событий, но вернемся к нынешним условиям. 3 существующих законодательства нам полагают 2 свидания с родственниками в год продолжительностью 4 часа, 1 посылка, 1 бандероль. В письмах, правда, ограничения нет, телевизор нельзя, радиоприемник нельзя, только администрация учреждения предоставляет нам радиотрансляцию 3 раза в сутки, преимущественно маяк. Разница с Москвой у нас 2 часа, можно выписывать газеты и журналы, книги через агентство почты. Но это все уже в прошлом, так как убедился, что все наши легендарные таблоиды несколько искаженно подают информацию. Новости получаются дутые и изрядно приправленные желтизной, поэтому вынужденно пришлось отказаться от подписки. Еще каких-то 5 месяцев тому назад было небольшое, но все-таки достаточно насыщенное включение BBC на частотах маяка. Я имею в виду утро. Затем в это время вставили вашу передачу с человеческим лицом. Вы уже, наверное, догадались, что это была BBC-ева. Почему была? Потому что в настоящее время ее опять куда-то перевели. Ничто не делается в нашем мире просто так, без какого-либо умысла. Теперь приходится довольствоваться старым добрым маяком. А как хорошо и уютно было с BBC-евой. Я побеседовал с нашим редактором и дошел до нашего менеджера по ретрансляции. И они объяснили, что поскольку маяк получает это все с нашего интернетовского сервера по режиму FTP, там были какие-то искажения. По техническим причинам маяку казалось, что передачи недостаточно качественные. Вот поэтому их временно сняли, работа ведется, и я надеюсь, господа, что BBC вас снова будет на маяке и сможет достигнуть исправительного заведения ВК-240-1-2. И Сергей Александрович Дейнеко сможет слушать опять.
Да-да.
Что-нибудь у вас есть?
О, да, у меня много. Я вот разбираюсь, просто не знаю, какой лучше. Вот 2, как бы сказать, контрастных письма. Ну, нет, не контрастных. Вот одно пришло от Сергея Гущина. Псковская область, Беженицкий район, Красный Луч, улица Советская, 177. Он говорит о том, что в последнее время стало радио и телевидение интересное, но вот, значит, он предпочитает слушать все наоборот. Большое спасибо. Но хочется сделать выговор, но не вам, а всем средствам массовой информации, что забыли об одной памятной дате. 100 лет со дня рождения генерала Андрея Андреевича Власова. Почему-то сейчас все боятся произносить вслух это имя. Поэтому я терпел, слушал Сева Оборот, желая выяснить, скажет ли кто-нибудь о Власове, но никто этого не сделал. Спрашивается, реабилитирован он или не реабилитирован, это тоже вроде неизвестно. Затем насчет сегодняшнего Сева Оборота. Как я говорил, хотел ответить немного позднее, поэтому с удовольствием уступаю Павлу Пирсу BBC, что показывает меткость этой вещи, ибо она напрашивает сама собой. Я имею в виду знаменитый марш воздушных сил. К сожалению, в моем возрасте, 1956 год, его слова знают плохо, но старшее поколение очень хорошо. Отец, как только узнал об этом событии, сразу процитировал: «В обороте допущено упущение». В данном случае нужно проигрывать или декламировать не немецкий вариант, а советский, и без пропусков. А если уж играть немецкий, то качество могло бы быть и лучше. Позвольте мне сделать это в качестве ответа. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Ну, может, сначала в двух словах, это ведь в ваш адрес. Может, вы сначала в двух словах расскажете, в чем дело, а потом я объясню, почему ему показалось, что это немецкая версия.
История была такая. Позвонили из какой-то английской редакции и говорят, у нас вот тут день авиации, мы показываем российские там какие-то самолеты, нет ли какой-нибудь музыки. Я говорю, конечно, есть. Это марш Юлия Хайта, все выше и выше, названный в свое время лучшим произведением советского джаза. Они говорят, можете спеть? Я им спел. Они замялись, говорят, это что-то напоминает очень немецкую известную песню. А я тогда пошел к немцам, напел. Они говорят, да, есть такая действительная песня, там назвали мне ее. Я пошел в библиотеку. Этой пластинки мне больше найти с тех пор так и не удалось. Но пластинка называлась «Марши и песни фашистской Германии, нацистской Германии». И там была эта песня. Мне тут местные люди, маракующие по-немецки, перевели. И тексты почти идентичные, потому что у немцев пелось в припеве «Унс хире, унс хире, унс хире», то есть все выше и выше и выше. Единственная разница, ее вы мне рассказали, Леонид Владимирович, что у немцев там есть припеве Унсхира, тарлататаририндерин, тарлири-тарири-тарири-тарири, они кричат «Хайль Гитла!» Тарларум-бримбем-бум-бум.
Вот.
И вы мне потом рассказали, что в ранней версии этого марша...
Наоборот. Тут,
да.
В поздней версии этого марша. В поздней версии... Раньше без этого. В поздней версии этого марша, я не могу сказать год, но, видимо, все же до войны. Но незадолго до войны. Пели именно так. Все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит победа, спокойствие наших границ. Защита, спокойствие наших границ. Защита, не победа. В каждом пропеллере дышит защита, спокойствие наших границ. А потом вдруг я услышал, что это, оказывается, они так пели с Халитля.
Да.
Так для что совпадение полное.
Для советского песенного творчества этот прием выкрикивания в припеве какого-то отдельного слова нетипичен. Более того, с моей точки зрения, это единственный случай. Я никогда с ним больше не сталкивался. Теперь расскажу, господа, вам свой опыт. Я музыкант, и мне довелось с духовыми музыкантами где-то году в 62-м месяц провести там в музводе. И старые духовики говорили мне, что Юлий Хайт после войны сразу был репрессирован. Я не знаю, был ли он уничтожен или нет, но во всяком случае этот марш несколько лет числился запрещенным. Вот это история нашей отечественной духовой музыки. Потом постепенно его опять разрешили и, видимо, подготовили там теоретическую основу, сказали, что немцы у нас украли, а не мы у них. В принципе, это не важно. Важно то, что, как подметил Михаил Ром, параллель двух культур. То, что в нацистской Германии пелось, то пришлось по вкусу и советским нашим идеологам. Вот такая история, кто там первый, кто второй, неважно, но параллель совершенно точно. И потом был еще один человек, у меня Ренат в переписке, он со мной состоял, он поехал в Германию, разыскал в институте, в каком-то германском, все эти первоисточники, и вроде по его исследованиям получается, что непонятно, кто там был первый, а кто второй. Так, что теперь читаем?
У меня письмо вот было из Ленинграда, как он написал, из Ленинграда, но при этом предупредил: пожалуйста, если будете читать, пожалуйста, не называйте мою фамилию. Сегодня он вряд ли бы такое написал, но все-таки я прочитаю, в чем дело. 25 июня 1990 года в газете «Известия» опубликована заметка доктора исторических наук Спирина «Когда родился Сталин», в которой автор сообщает, что обнаружил метрическую книгу церкви в Гори, из которой следует, что действительная дата рождения Иосифа Джугашвили – 6 декабря 1878 года, по новому стилю 18 декабря. И если письмо успеет дойти до ближайшего к этой даче всего оборота, упомяните, пожалуйста, эту дату, я буду знать, что письмо дошло. Пожалуйста, не упоминайте мою фамилию, но письмо-то есть. Теперь я читал вам письмо про Власова, значит, такое как бы вот письмо с осуждением российской практики забвения. А вот другое письмо совсем на другую тему, но, так сказать, полностью полярное. Это из Сергиева Посада. Интересно, что из Сергиева Посада, в Сергиевом Посаде есть проспект Красной Армии. Сергиев Посад, проспект Красной Армии. Пишет господин Марон. Уважаемый Леонид Ильич, впервые за многие годы мне показалось, что в вашей передаче такой-то у вас был неискренний голос, когда вы говорили о юбилее НАТО. Да и как может согласоваться со здравым смыслом статья устава, говорящая о том, что альянс – чисто оборонительный союз с бомбежками Югославии? Кто угрожал хоть одной из стран НАТО? Установление справедливости по отношению к косовским албанцам? Но почему НАТО не устанавливает справедливость по отношению к курдам, которых десятки лет притесняют турки, используя всю свою военную мощь? Почему НАТО не устанавливает справедливость по отношению к тамилам на Цейлоне? Почему НАТО не устанавливает тотальную резню на территории в половину Африки? Почему НАТО не остановило советского вторжения в Чехословакию, Венгрию, Афганистан? Почему главная страна НАТО, да, главная, сама 10 лет бомбила Вьетнам? Я никогда не был сторонником Милошевича, но то, что там происходит, чудовищная несправедливость. Как сказал в свое время Талейран, это не преступление, это значительно хуже, это ошибка.
Письмо, теперь пришедшее к нам на веб-сайт на www.seva.ru, в разделе писем, там масса всякого хорошего материала. 19 апреля, пишет Денис Рычков, самое интересное в том, что Земля является яркой УКВ-звездой, и где-то во Вселенной на расстоянии 18 световых лет бороздит просторы первый севооборот, который вышел в эфир 7 ноября 1987 года, и его, возможно, слушают инопланетяне.
Мысль смешная. Это здорово придумано. Надо сказать, что у меня есть письмо примерно такого же масштаба или размаха. Пишет Владимир Василенков. Пишу вам первый раз. Он сначала говорит хорошие слова, что он слушает BBC. BBC самый, по его мнению, дружеский эфир. И дальше он развивает теорию, которую я вам читать не могу, потому что она слишком сложная и длинная, но вот что он пишет в конце. Последний аргумент, который я приберег напоследок. Последний, который он приберег напоследок. Философский камень до сих пор не найден. В этом смысле и вы, жители Англии, и здесь проинформированы примерно одинаково. Ну, нет этого камня, что же теперь делать? Не знаю, как для вас. А для меня это означает только одно. Он может быть найден в любой день недели, любого месяца, года. И я верю, что поиски его все более и более перемещаются в область биоритмологии. Понятно. Вот у нас какие корреспонденты.
Да. Борис Уширенко из Нюрнберга пишет. Дорогой Сева, спасибо за факт твоего биологического существования. Жалко, что так мало архивных аудиозаписей. Скачиваю и слушаю, отдыхая и работая. Ну, этих записей будет больше, работа у нас идет постоянно. Самая популярная в России радиостанция BBC, во всяком случае, судя по татуировкам. Он имеет в виду военно-воздушные силы, там ребята себя накалывают.
Да.
Ну что, Леонид Владимирович, пора нам на... послушать. А к нам прислал свой демонстрационный диск Игорь. И мы первую песню послушаем.
Где же взять силы и верить опять? Верить в тот мир, что с ума уже сходит. И остается молиться и ждать. Радио голос без стука заходит прямо в твой мозг, не давая поспать. А твоя жизнь незаметно проходит. И остается молиться и ждать. Молиться и ждать. И охраняя границы сознания, рвешься на волю опять и опять. Но изнасилован вновь новостями. И остается молиться и ждать. Молиться и ждать.
Леонид Владимирович, время-то идет. Уже прошло полчаса, как бы не пора рубрики читать.
Давайте. Давайте почитаем. Ну, а за Таней рубрика останется, я надеюсь.
Она отдаст.
Она уже отдаст. А мои вот, пожалуйста. 23 апреля 1985 года, 20 лет назад, открылся апрельский пленум ЦК партии. В те годы было очень принято или велено называть съезды и пленумы историческими. Но в данном случае этот пленум был и вправду историческим. На нем была провозглашена знаменитая триада – гласность, перестройка и ускорение. Ораторы старательно обходили два страшных слова – свобода и реформы. А гласность и перестройка провозглашались как раз во имя ускорения, под которым понималось повышение производительности труда, рост выпуска продукции, выход из тяжелого застоя, что угодно. И тем не менее это был пленум подлинно исторический, ибо он столкнул первый камень лавины, и лавина эта унесла в небытие и коммунистическую диктатуру, и страну по имени Советский Союз. 24 апреля 1970 года, 35 лет назад, в Китае был запущен первый искусственный спутник Земли. Он вышел на орбиту через 15,5 лет после первого советского спутника. Но относительно короткий срок между первыми спутниками объясняется тем, что несколько лет после 1954 года Китай оставался братской страной, и Советский Союз щедро делился научно-технической информацией с китайскими товарищами. Но что там спутники? Я сам встречал, сам лично видел отца китайской атомной бомбы, как его величали на Западе, профессора Ван Ганчана в Дубне, в Институте ядерных исследований, и перед ним открывались очень серьезные двери. Так что и ядерное оружие тоже довольно быстро появилось у Китая. Когда в начале 60-х годов отношения с Китаем стали откровенно враждебными, в Москве спохватились, да уж поздно было. 25 апреля 1840 года, 165 лет назад, в Удмуртии, в тогдашнем Воткинске, в семье горного инженера, родился Петр Ильич Чайковский. Его мать была наполовину француженкой. Родители переехали в 1848 году в Москву, затем в Петербург. Только в 1862 году, 22 лет, Чайковский поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. Он прожил на свете всего-то 53 года, значит, творческий период длился у Чайковского меньше 30 лет. Но за эти короткие годы он дал миру 6 симфоний, 11 опер, 3 балета, 3 фортепианных концерта, скрипичный концерт, 3 струнных квартета, около 100 песен. Это далеко еще не все. К тому же у гениального композитора была очень несчастная жизнь. Он был гомосексуалистом и, разумеется, не мог в этом признаться. В него влюбилась Антонина Милюкова и пригрозила самоубийством, если он на ней не женится. Чайковский женился, но любвеобильная супруга стала впадать в истерику. И теперь попытку самоубийства сделал сам Чайковский. Он затем влюбился в своего племянника и опять тяжко страдал от невозможности такого союза. Чайковский умер странной смертью, якобы от холеры, выпив стакан сырой воды. Но очень возможно, что он покончил с собой, приняв яд, после того, как вновь влюбился в мужчину, на сей раз якобы в члена царской семьи. Так ли это, точно неизвестно, но факт тот, что из жизни рано ушел трагический гений. 25 апреля 1945 года, 60 лет назад, на реке Эльбе возле германского города Торгау встретились советские и американские войска, наступавшие с востока и с запада. Встреча была очень дружеской, но братание с американцами в планы Сталина не входило, и скоро послушная пропаганда превратила американцев из друзей во врагов. 25 апреля 1980 года, 25 лет назад, закончилась катастрофической неудачей американская попытка освободить захваченных в Тегеране дипломатов. Вертолеты застряли в иранской пустыне, и 8 американцев поплатились жизнью. 26 апреля 1755 года, 250 лет назад, в здании у Воскресенских, воскресных ворот, но, может быть, и Воскресенских ворот, на месте которого стоит теперь исторический музей. Я прошу прощения, если назвал Воскресных, а на самом деле Воскресенских. У тех ворот, на месте которого стоит теперь исторический музей. На этом месте торжественно открылся Московский университет. Поздравляем с окончанием первой четверти тысячелетия. 28 апреля 1945 года, 60 лет назад, при попытке бежать в Швейцарию, был захвачен и тут же убит итальянский диктатор Бенито Муссолини. 29 апреля 1945 года, 60 лет назад, американские войска освободили заключенных гитлеровского лагеря Дахау на окраине Мюнхена. Работая в Мюнхене в конце 70-х годов, я несколько раз посещал это жуткое место. Там не было газовых камер, не было массового уничтожения евреев, но заключенного, будь он немец или кто другой, смерть подстерегала на каждом шагу. У одной стены небольшого по территории лагеря стоял стальной щит, чтобы пули не били в стену. Убивали за малейшую провинность, подвергали жутким истязаниям. Всего в Дахау побывали 206 тысяч человек. И последняя годовщина тоже весьма грустная. 29 апреля 1980 года, 25 лет назад, умер Альфред Хичкок, создатель 50 фильмов совершенно особого жанра. По сюжету это были фильмы ужасов, но ужасы сопровождались таким юмором, такой иронией, что зритель испытывал одновременно страх и удовольствие. «Птицы» или «Психопат», или «Ярость», да и многие другие тоже, остаются шедеврами мирового кино.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я хочу эстафету вашу перенять. Есть такой журнал, в Екатеринбурге издается «Красная бурда», и там появилась заметка или рубрика, называется «Жутко за жуткой». И вот человек пишет такое. «В лапах из кулапов. Один хирург в больнице очень любил печень. Придет к нему пациент с болями в сердце, а хирург ему и говорит: у вас сердце болит, потому что печень плохая, надо вам ее вырезать. И сразу кладет больного на каталку и везет в столовую. А там уже все готово, потому что анестезиолог почки любит, а ассистентка – желудок и пытки». А потом пациент просыпается от наркоза на помойке, смотрит одним глазом. А у него уже ни печени, ни почек, ни желудка, ни лыток нету.
а она любит желудок и лытки, пардон. Идет тогда больной к другому врачу, а тот как раз любит мозги и вымя. А вот есть такая жутко называется «Ужасная коза». Одна женщина умела превращаться в козу. Только что была нормальная, про деньги спрашивала. А глядь, глаза круглые, лицо тупое, титьки в разные стороны торчат, а из того, что она мекает, понять совершенно ничего невозможно. А потом раз, и опять в рот нормальная. Стоит, ревет, посуду моет. И сколько мужиков с ней не жило, а ни один вытерпеть не мог. Все уходили, и больше их сказывать никто не видел. И последнее мне чудно нравится. Живые и мертвые. А вот еще в морге случай был. Привезли мужика живого. Работники его брать отказываются. Говорят, убивайте его нафиг, мы живых боимся. А санитарам что? А санитарам что? Они его под дверью вывалили и уехали. Даже накладную не оформили. Ну что делать? Тружники морга подняли мужика, по щекам отхлестали, из шланга обмыли холодной водой, да и посадили с собой водку пить. Мужик оказался хороший, запойный, воспитателем в детском саду работал, а с утра в морг устроился. И как родной всем стал. Как придет, всегда проверит, правда ли все покойники вечным сном спят, не дрожат ли у кого ресницы, и обязательно всем одеяло подоткнет, подушечки поправит, поцелует на ночь каждого.
О, Господи!
И самое последнее. По закону крови. Решили однажды в вурдалаке кровь четвертой группы кровью первой группы заполировать. Да еще с отрицательным резусом. Да с повышенным содержанием гемоглобина. Вот у них башка-то на утро и болела. А не понижай группу.
Это Екатеринбург, если не ошибаюсь.
Екатеринбург, да. Давайте одно письмо еще прочитаю, а потом вам передам эстафету. Жанночка Баранова. Сева, очень много лет слушаю вашу передачу. С большой любовью отношусь к передаче по субботам с участием Леонида Владимировича и Танечки. Никогда не видела вашего лица. Будучи в гостях у родственников с помощью интернета, впервые увидела вас. Мой возраст позволяет мне дать вам совет. Измените прическу. Кроме того, всем троим хотелось бы пожелать здоровья долгие годы, сил для создания ваших прекрасных познавательных передач. С уважением, Жанна Ивановна Баранова. И Жанночка говорит, это чудо, что есть возможность обратиться к Севе. Буду очень надеяться и ждать, что он прочтет этот текст. Жанночка – это моя любимая тетушка. Это она обратилась к Севе с большой надеждой быть услышанной. Это необыкновенно интересный человек, проживший великую, интереснейшую жизнь. Ей будет невероятно приятно услышать комментарии Севы по поводу своего обращения к нему в этом коротеньком письме. Сева, пожалуйста, не пропустите. В любом случае, благодарны вам, Анжелика и Жанночка. Ну вот, все это прочтено в эфир непосредственно.
Вы знаете, вот еще было такое дело, я согласен. Я согласен с его автором, но прочитать не случилось. Это из города Днепропетровска, между прочим, с улицы Янгеля, 8. Янгель – это легендарный конструктор космических аппаратов, ракетчик, биография которого, как говорится, ждет еще достойного историка. Во всяком случае, в моей книге о советских космических полетах, которая вышла очень давно, его биография изложена неправильно. Ну, хорошо. И вот что пишет нам человек по имени Пласак. Хотелось бы в вашей передаче прозвучало хотя бы несколько слов об известном лишь немногим писателе Габышеве, который написал ужасный, жуткий, но без сомнения правдивый и честный роман «Одлян или воздух свободы», где правда показана без прикрас. В нашем Днепропетровске есть памятник Матросову и его друзей. И его музей, простите, именуемый также Музеем комсомольской славы. Так вот, чего же может стоить сама слава ВЛКСМ, если вам известна история действительная, а не выдуманное Совинформбюро. Матросов, по преданию, закрыл грудью дзот и совершил это с тем, чтобы прошли вперед его друзья. Но Матросов пришел на фронт прямо из колонии для несовершеннолетних, малолеток, где был жестоко избиваем и подвергнут насилию. Вот Габишев и показал, что значит после этих мук попасть на фронт и там получить приказ. Ну, значит, придется рассказать. Габишев написал о лагере для несовершеннолетних. Он послал эту рукопись писателю Андрею Георгиевичу Битову, который был у нас когда-то гостем Севоборота. И Андрей Георгиевич сразу, используя свое влияние, поместил эту рукопись в «Новом мире». Она была в «Новом мире». А потом как-то прошло уже довольно много лет, и это забылось. Габышев рассказывает чудовищные вещи про лагерь малолеток, где идут сплошные истязания, сплошные надругательства над людьми, над малолетними людьми. Словом, невероятный страшный рассказ, причем в конце выясняется, что он, Габышев, в конце концов, там выбился в начальники, так сказать, неформальные, и стал мучить других детей. Это потом ему вдруг пришло, стукнуло в голову, что же это такое. И поэтому мне будет очень приятно, что я смогу напомнить об этом письме и напомнить о книге Габышева. Ее можно, любители «Нового мира» могут найти ее. Это Л. Габышев, «Одлян» или «Воздух свободы» называется. Вот такое письмо, за которое я благодарен.
Леонид Владимирович, я хочу немножко развеять атмосферу, потому что очень тяжелая.
Да, у меня все грустно получается.
Нет, ничего.
Извините.
Нет. Все должно быть, знаете, булка, потом масло, потом опять булка. Журнал «Беседер» присылает мне свои копии, и я рассматриваю этот журнал как почту наших читателей.
Несомненно.
Да. Рената Муха, она у нас когда-то здесь была в студии, она публикует там недоговорки. И там очень смешные вещи. Один осьминог подошел к осьминогу и в знак уважения пожал ему ногу. Или «Когда вам гадит троглодит, ведь что-то им руководит?» Толпа у причала спортсмена встречала и долго качала, но не откачала. Говорит яйцо яйцу: «Не судите по лицу!» На Арастате летает топор. С какой-то стати? С каких это пор? Или «Мама зебра, папа лось». Как им это удалось? Сегодня до вечера солнце светило. На большее, видимо, его не хватило. Живет на свете колбаса вареная, сама собой неудовлетворенная. И что еще? Жил человек полнеющий, а так вообще вполне еще.
Да. У меня есть письмо, адресата которого я хотел бы вам представить нашим слушателям. Он пишет: ведущему передачи Леониду Владимирову от ученого мага, передачи о компьютерах и программах МАГ. Здравствуйте, дорогой коллега Леонид Владимирович. Пишет вам ученый номер один планеты, автор абсолютной науки и философии МАГ. МАГ. Метелкин Алексей Григорьевич. Да, дорогой коллега, мы с вами тоже биороботы. И, конечно, программны. Ну вот, я просто хотел представить вам мага. Вот да. Такой у нас маг. И все, не было случая как-то вам про него рассказать.
Из другого беседера новости, они сочиняют, Associated Stress называется. Сексуальный маньяк ворвался в редакцию и раздел объявлений. Или Таллин. Эстонские кулинары изобрели медленно растворимый кофе. Лондон. Уникальная жена Саддама Хусейна была выставлена с аукциона Сотби неизвестным коллекционером. Тель-Авив. В местном зоопарке родился сторож. Вот люди треплются, ведь каждую же неделю
молодцы.
Надо все это изобретать.
Молодцы, они это делают здорово. Есть некоторые, у них просто были замечательные. А у меня, я повторяю, у меня письма не очень веселые, к сожалению. Но вот что мне хотелось бы сказать. Это что у нас были, и есть, конечно, корреспонденты, которые мы постоянно, мы о них все знаем. Они как бы наши уже члены семьи. Они пишут нам о всех своих делах. Мы отвечаем, как можем. И я могу сказать, ну, это, конечно, это, скажем, Андрей Кулик, Андрей Евсеев. Я не зря назвал этих двоих первыми, потому что они, как говорится, зашли дальше всех или ближе всех. И Андрей Кулик, и Андрей Евсеев приехали к нам и были гостями сего оборота. Но кроме них, скажем, красноярский доктор Сергей Витальевич Евсюков, скажем, петербургский учитель Александр Семенович Мжень, московский интеллектуал, выпускник знаменитой второй школы для одаренных детей Анатолий Севцов. И вот что происходит. Часть этих людей, у них изменилась жизнь, изменились условия какие-то, они выросли или состарились, не знаю, и они перестали нам писать. Это чрезвычайно жалко. Пожалуйста, господа, если вы услышите нас, пожалуйста, возобновите переписку. Нам трудно, но мы отвечаем.
Да. Леонид Иванович, мы уже в прошлый раз, конечно, упоминали, но не грех еще упомянуть, потому что, может быть, случая больше не будет. Это один из людей, пишет, который давно нас слушает, но не перестал. Владимир Иванов, это хранитель видеоархива. Угу. Вот он пишет, как вы уже, наверное, знаете, в этом году исполняется 15 лет, как в Москве прошел исторический второй съезд Норриса, самое грандиозное мероприятие фан-клуба. И в связи с этим, а также 65-летием Севы, этим летом в Нижнем Новгороде запланировано проведение съезда слушателей. Один из ключевых мероприятий – просмотр видеосъемок второго съезда, для чего даже планируется аренда видеозала. То есть, понимаете, люди придут и будут смотреть ранних себя, какими мы были 15 лет назад.
Да. Это замечательно и интересно. Я должен вам сказать, что у меня среди писем «Севооборот» вышел в эфир 7 ноября 1987 года. И у меня среди писем есть письмо, датированное 1987 годом. Можете себе представить.
Да.
Да, человек этот уже совсем другой человек. Пожалуйста.
Короче, он пишет, что до настоящего времени эти съемки удалось посмотреть очень ограниченному кругу лиц. Сейчас материал отредактирован и может быть записан всем желающим для некоммерческого использования, на что получено личное согласие Севы при моей встрече с ним в 2003 году. Полный вариант видеосъемки включает в себя первый день там, и так далее, и так далее. Он все тут перечисляет. И в качестве бонуса предлагается видеопослание Севы «Прогулка по Лондону» первому съезду Норрис в 89-м году, на который он лично приехать не мог. Весь вышеперечисленный материал занимает 3 часовые видеокассеты для некоммерческого использования, можно то да сё, и 5-10. Короче, готовится, вы ведь собираетесь вроде, Леонид Владимирович.
Я думаю, что может
быть, получится, да.
Может быть, получится. Может быть, мы там севооборот организуем.
Ну, я еду по-любому, потому что как бы
ради этого собираюсь. Без вас, да. Без вас поезд не пойдет. Да. Это под вас делается.
Да. Поэтому, господа, если вы собираетесь приехать, регистрируйтесь на веб-сайте www.seva.ru. Леонид Владимирович, есть только время для последнего письма.
Время для последнего письма. Ну что же, здесь серьезное письмо. Пишет нам Харитонов из Москвы, улица 80-летия Москвы. Он пишет вот о чем. Что вы, мол, побудителем к написанию данного письма является ваше заявление, что первым на Северном полюсе побывал Пири, американец Роберт Пири. У меня на этот счет другая информация. В 1908 году первым на Северный полюс вступил Фредерик Кук. С 1909 года первенство стал оспаривать Пири. Задержка в оспаривании на год объясняется тем, что Кук из-за существенного дрейфа льдов океана вернулся на материк в месте, значительно удаленном от намеченного, где был его склад с продовольствием, и был вынужден зазимовать со своей группой вдали от людей, кормясь охотой. Пири в этот период тоже делал попытку добраться до полюса, но, вернувшись к людям, не объявил, что достиг Северного полюса. Но когда весть об успехе экспедиции Кука дошла до Пири, он стал утверждать, что побывал на полюсе раньше, а Кук – обманщик. Фредерик Кук и Пири – оба американцы, и от объективности журналистов чувство национальной гордости у них не пострадало бы. Но у Пири были влиятельные покровители, дававшие деньги на организацию экспедиции. Кроме того, Пири был знаком с президентом Теодором Рузвельтом. У Кука был один покровитель, некий богатый спортсмен Джон Брэдли, желавший поохотиться на севере. Вот какое письмо.
Да, наше время подходит к концу. Я, может быть, еще одну жутку вам зачитаю, и мы тогда заведем музыку. Привезли одного юношу в морг. Юноша худенький-худенький, на туалетной бумаге повесился. Привезли его, положили на стол. Работники морга сели ужинать неподалеку, а тут у мальчика слюна побежала изо рта. Работники сжалились, дали ему колбасы, водки налили в рот. Порозовел удавленник, руки вроде потеплее стали, а все лежит. Приучили его моргоробы. Стал он любимцем заведения. А что? Лежит, есть не просит, слюна только бежит. Но вот однажды морг переехал в другой район, а юношу оставили, забыли. И вот ночью сидят сотрудники, ужинают, вдруг слышат, скребется вроде кто-то в окошко, глядят, а это Васька, мертвяк. Сам через 10... Где же у меня этот второй кусок? Через 10 кварталов пришел, и кот, говорит, с ним об ногу трется.
Кто это за... Это все Екатеринбург?
Да.
Веселые там люди, вот я вижу.
А мне рассказывал про них Евсюков у нас, вы знаете.
Евсюков? Нет, Евсюков красноярский.
А кто у нас?
Кулик.
Кулик. Кулик, мне Андрей Павлович рассказывал, что они довольно мрачные люди в жизни. Он с ними встречается.
Ах, вот оно что. Да. Ну да, наверное. Наверное, они юмористы, но в то же время очень мрачные юмористы. Да. Чего не сделаешь. Да.
Ну что ж, мы закончим Игорем Куприяновым. Первую песню вы его слышали. Он прислал нам демонстрационную пластинку, и мы, верные своему долгу радиовещателя, знакомим вас с самодельным творчеством наших слушателей. И вот песня Игоря Куприянова мы заканчиваем и прощаемся уже до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо.
Пустоты, там, где я брожу, там, где бродишь ты, изжигать себя, изжигать мосты, бесконечна ночь, бесконечно ты. И глаза в глаза опять смотреть, не усну, зачем-то вновь мерить.